Einer sagt mehr.
Sputnik Германия.
Одна из ключевых фигур советской внешней разведки, полковник в отставке Виталий Коротков, в свое время руководил агентами КГБ в Германии и лично наблюдал за разделом, а затем за восстановлением Германии. «Спутник Deutschland» удалось поговорить с 92-летним Коротковым о послевоенных годах в Берлине. После войны Германия была поделена на оккупационные зоны. Решение о будущем немецкого государства еще только предстояло принять. В это время оберштурмфюрер СС Файнс Фельфе попадает в британский плен и после службы на британскую разведку Ми-6 помогает Министерстве внутригерманских отношений в Бонне допрашивать перебежчиков из рядов народной полиции в советской оккупационной зоне. Потом его вербует один из советских разведчиков. С 1951 года и до сооружения Берлинской стены в 1961 году он, будучи правительственным советником организации «Гелен», позднее преобразованной в Федеральную разведывательную службу ФРГ, передавал копии важных документов в Москву. Но как же русским удалось его завербовать?
Человек на танке.
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Виталий Коротков опекал Курта Фельфе, начиная с 1956 года. Сначала из Берлинского бюро КГБ, а затем из Москвы. Он производит впечатление настоящего аристократа, имеет огромный авторитет среди коллег. Для них он настоящая звезда, легенда. Это связано не только с его заслугами в разведке, но и с огромным мужеством, проявленным в годы Великой Отечественной войны. В июне 43-го года восьмиклассник Виталик в возрасте 14 лет ушел добровольцем на фронт благодаря отцу, высокопоставленному офицеру танковых войск. В это время на Гурской дуге танкист Коротков вместе с механиками чинил танки Т-34 прямо на поле боя. С марта 45-го года он, будучи заместителем командующего танковой роты, сражался на втором Дальневосточном фронте в Японии и потом служил в центральной группе войск в Австрии. После 7 месяцев, проведенных в Вене, и 2 случившихся за это время драк с коллегами 17-летнему авантюристу предложили восвояси. Сейчас ему почти 93, однако по галантности и жизнерадостности способен дать фору многим молодым. Он охотно рассказывает о своей поездке через Германию в Австрию и как позволил себе прогуляться по местным городам.
Это было для меня нечто потрясающее. Естественно, заглянул в комендатуру, я отправился по городу. Страшные развалины, горы кирпича, местами уже сложенные аккуратно немками штабеля. Дошел до Рейхстага. Там в это время был рыночек. Американцы торговали сигаретами, немцы покупали сигареты, торговали чем-то своим. Очень любопытно это зрелище было. Следующий день тоже бродил по Берлину. Вечером был в каком-то ресторанчике. Гуляли за полночь, танцевали, веселились. Девушки очень были любезные, привлекательные немецкие. Относились очень к нам тепло и хорошо. На следующий день предстояло ехать через Дрезден, Прагу. Это все моя фантазия. Днем я пошел смотреть, что такое Дрезден. Это было каменное поле. Это было что-то невероятное, жуткое, страшное. Города. Нойштадт. Сохранился это сейчас Дрездена. Небольшая. Нойштадт был полностью разрушен. За исключением редких зданий у берега реки, они как-то сохранились. Поморки сознательно их американцы оставили, эти дворцы.
Анна Ивановна хочет вам кое-что предложить.
После всех приключений Коротков в конце 1946 года решает окончить среднюю школу и получить высшее образование.
Где-то на последнем курсе и Московский юридический институт объявил. Появилась дама, которая раза 4-5 со мной беседовала, не говоря, кого она представляет, что она представляет. Потом позже дала анкетку заполнить толстую. И в конце типография МИД СССР.
22-летний Виталий не мог поверить, что им вдруг заинтересовались на Смоленской площади. Вас собирается пригласить на работу Анна Ивановна. Соглашайтесь, это очень интересно, сказали ему на распределение. И он согласился. Так Виталий Коротков, пройдя еще 9 месяцев подготовки в специализированной разведшколе имени Гриднева, вдруг стал разведчиком. И его специализацией стала Германия.
Они разрушили родной город Фельфе.
На сотрудничество с КГБ Файнца Фельфис подвигли нематериальные вопросы. После работы на британские спецслужбы в Фельфе в университетах Берлина, а затем Бонна, занимался изучением политики Запада и Советского Союза. И, по словам Короткова, понял, что именно советская сторона стремилась сохранить единую Германию. Будучи журналистом, Фельфи имел связь с ГДР, а также с советскими журналистами и постепенно укреплялся в своем мнении. Для него, как и для многих других бывших национал-социалистов, американский империализм, как они его называли, был главным врагом.
Каменца Фельфи был обозлен на американцев и англичан за то, что они уничтожили его родной город.
Коротков также рассказывает, что при этом он не разделял идеи социализма. СССР после Ялтинской конференции в конце 40-х годов, несмотря на первичное деление Германии на оккупационные зоны, действительно последовательно отстаивал идею единой страны. В мае 1949 года единая оккупационная зона западных союзников вдруг превратилась в так называемую Федеративную Республику Германию. Бывшие союзники стали геополитическими оппонентами, а появление ГДР стало, очевидно, ответом на создание ФРГ.
Так Берлин превратился в поле битвы спецслужб.
В последующие годы Берлин постепенно превратился в клубок шпионажа. Американцы еще с 1946 года с помощью бывших сотрудников нацистских спецслужб основали так называемую организацию Гелена. Бывший глава восточного отдела шпионажа за иностранными войсками Райнхард Гелен якобы сумел сохранить в Баварии все документы отдела и предложил их американцам. Его агенты – почти все его старые товарищи по отделу, а также из СС и Абвера. Получали всевозможную информацию и экспертные данные из первых рук. Они внедрялись в военные структуры ГДР и СССР и сумели завербовать много шпионов. Люди Гелена смогли очень здорово поработать, признает Коротков.
В 1953 году были проведены две крупнейшие акции по поимке и разоблачению агентуры геленовской разведки. Были арестованы сотни агентов БНД, то есть американской разведки, среди сотрудников государственных органов ГДР. И, естественно, да, это был сильнейший удар, который был нанесен тогда геленовской разведке.
В число ведомых Виталием Коротковым агентом входил еще один уроженец Дрездена – Йоханнес Клеменс, которого Фельфе знал еще со времен совместной работы в службе безопасности рейхсфюрера СС Вальтера Шелленсберга.
Была и другая агентура, которой я, к сожалению, доступа не имел. Разведка строго соблюдается, конспирация. Ты знаешь одного, второго, и больше ничего ты не имеешь права знать. Мы сидим, скажем, в одной комнате, я не знаю, чем мой коллега занимается, какие дела он ведет, что у него в сейфе, с кем он работает. Это свято соблюдалось.
Когда СССР и ФРГ в 1955 году собирались возобновить дипломатические отношения и канцлер Конрад Аденауэр готовился к визиту в Москву, Фельфе передал советской стороне чрезвычайно важную политическую информацию, что собиралась требовать западно-германская сторона и на какие уступки была готова. По словам Короткова, за 10 лет сотрудничества с Фельфе в Западной Германии не привалился ни один советский агент или разведчик.
И, скажем, американцы готовили арест одного из наших разведчиков. Мы получили информацию и смогли его вывести из страны. И таких случаев было много.
Весной 1961 года Коротков получил данные, что немцы вели наблюдение за Фельфе и Клеменсом и предложил Москве законсервировать их. Но руководство не хотело отказываться от ценных источников информации. Кроме того, Фельфе только что получил задание прояснить судьбу агента КГБ Богдана Сташинского, который 2 годами ранее убил в Мюнхене украинского коллаборациониста-нацистов Степана Бандеру. После войны Бандера был контактным лицом западных спецслужб, которые пользовались его сведениями из украинского подполья. В ноябре 1961 года Фельфе и Клеменса задержала немецкая криминальная полиция. Поскольку Фельфе, в отличие от Клеменса, отказался от сделки со следствием, его приговорили к 15 годам лишения свободы. По словам Короткова, переговоры об обмене Фельфе длились 6 лет. Тем не менее, в конце концов Курта обменяли в местечке Херлисхаузен на 21 американского и западно-германского агента, и бывший агент остался жить в ГДР.
Старая дружба не ржавеет.
В конце 1970-х годов полковник Коротков словно по наитию заглянул в одну из берлинских парикмахерских и вдруг встретил там Фельфе впервые после его обмена.
Совершенно неожиданная встреча. До того, как смотрится радостная встреча, мы с ним крепко обнялись. Минут 15 разговаривали и распрощались. Увы, я не имел права интересоваться и продолжать контакт с ним, поскольку это табу, он то же самое.
Впрочем, им повезло. В 90-х годах, когда Россия и США предприняли попытку завязать некое подобие дружбы, спецслужбы также проявили интерес к двусторонним контактам и решили писать о своем сотрудничестве в разных странах мира, в частности, издать совместную книгу о Берлине «Поле битвы Берлин. ЦРУ против КГБ в холодной войне». Советский разведчик и соавтор Сергей Кондрашов обратился тогда к Короткову и сказал, что на обратном пути в Москву ему предстоит встретиться с Хайнцем Фельфе. «Может быть, ты ему бы написал?» – спросил он. Коротков, уже успевший выйти в отставку, рискнул и передал коллеге визитку для Фельфе с коротким приветствием, в котором выразил надежду на переписку. Переписка продлилась с 1996 года и до смерти Фельфе в 2008. По словам Короткова, она была очень доброй и дружеской, причем Фельфе критиковал объединение Германии и новый экономический порядок в бывшей ГДР.
Они, похоже, все еще остаются людьми второго сорта.
В одном из интервью для «Спутник» последний председатель Госсовета ГДР Эгон Кренц, сославшись на тогдашнего советского посла в ГДР Вячеслава Кочемасова, вспоминал о существовании некоторых спецподразделений в КГБ или за его пределами. По его словам, их сотрудники пытались повлиять на политическое развитие ГДР в последние годы его существования. Однако на хорошем немецком языке Коротков изложил свою версию событий.
Такого спецподразделения не было. Действительно, не было. Этот вопрос был решен несколько иначе. Каждый сотрудник спецслужб, имевший сколь-нибудь ценные связи с гражданами ГДР, занимавшими определенные позиции в госаппарате, должен был выведывать у них информацию о дальнейшем политическом развитии и о настроениях, которые царили в ГДР. Вот и все.
Коротков говорит, что у него было много знакомых среди сотрудников госструктур ГДР, которые при этом не были агентами. По его словам, желание упразднить ГДР не ощущалось. Воссоединение Германии, по словам Короткова, было неизбежно, но при этом состоялось на неравномерной основе. По мнению Москвы, немцы, не заплатив никакой компенсации, получили созданную СССР инфраструктуру, а жители восточно-германских земель, в свою очередь, получили экономическое неравенство.
Мы строили там, где всю военную инфраструктуру. Промышленность, наше участие осталось без компенсации. Что касается жителей ГДР, они все равно остались второсортными людьми.